и подождала, пока он не позвонил 4 раза, и сказала: «Вот фигня, опять автоответчик», и уже опускала трубку. И тут из трубки что-то вылезло, что-то очень большое и очень злобное. Оно было похоже на жирного короткого червя, огромного жирного червя, состоящего из тысяч и тысяч крохотных жирных червей. И все они извивались и издавали один и тот же вопль. Миллионы крошечных ртов яростно открывались и закрывались, и каждый кричал одно: «Кроули!» Оно замолчало. Оно слепо качнулось взад-вперед, словно оценивая обстановку. Потом оно распалось. Оно распалось на тысячи тысяч извивающихся серых червей. Они потоком хлынули на ковер, на столы, на Лизу Морроу и 9 ее сослуживцев. Они хлынули в их рты, ноздри, легкие. Они вгрызлись им в плоть, в мозг, в глаза и уши и внутренности, бешено размножаясь при этом, заполняя комнату, как смерч извивающейся плоти и слизи. Потом они вновь слились, свернулись комками в одно огромное целое, заполнившее комнату от пола до потолка, и нежно дрожащее. В этой бесформенной массе плоти открылось подобие огромного рта, с каждой из почти губ тянулись какие-то мокрые и липкие пряди, и Хастур сказал: «Вот что мне было нужно». Ему пришлось провести полчаса в плену автоответчика, имея в качестве собеседника только сообщение о Зерафеле. И это не улучшило ему настроение. Равно как и то, что теперь придется объяснять преисподней, почему он не вернулся полчаса назад. И главное, почему с ним нет Кроули. В аду и так полно неудачников. С другой хорошей стороны, он, по крайней мере, знал, что говорится в сообщении о Зерафеле. И этим он мог заплатить за то, чтобы его существование не прекратилось. В любом случае, продолжал он свои размышления, если ему придется испытать на себе возможный гнев повелителя тьмы, то, по крайней мере, не на пустой желудок. Комната заполнилась густым сернистым дымом. Когда он рассеялся, Хастур уже исчез. В комнате не осталось ничего, только 10 чисто обглоданных скелетов, несколько лужиц расплавившегося пластика и кое-где блестящие железки, которые когда-то могли быть деталями телефона. Намного лучше было бы стать медсестрой в зубном кабинете. Однако нет худа без добра, и все это доказывает лишь то, что в самом зле таится семя его уничтожения. В этот момент по всей стране те, кто в противном случае могли впасть в гнев или ярость, когда их вытащили из горячей ванны или переврали их имя, испытывали полную безмятежность и пребывали в мире со всем сущим. То, что сделал Хастур, вызывало экспоненциальное распространение волны добра малой интенсивности. И миллионы людей, душам которых могла бы быть нанесена мелкая повседневная травма, не пострадали. Так что все в порядке. Вы бы не опознали в нем тот же самый автомобиль. На нем не было ни одного непомятого места. Обе передние фары разбились. Колпаки с колес давно слетели. Он был похож на ветерана доброй сотни гонок на выживание. Ехать по тротуарам оказалось тяжело. Еще хуже было в подземных переходах. Хуже всего пришлось при переезде через Темзу. По крайней мере, Кроули хватило разумения поднять стекла в окнах. И все же он был здесь. И сейчас. Через пару сотен метров он выйдет на М-40, а по ней практически напрямую доберется до Оксфордшир. Оставалась единственная загвоздка. Снова между Кроули и большой дорогой пролегло шоссе М-25. Истошно вопящая, пылающая лента боли и темного света. Темный свет — не совсем оксюморон. Этот свет, следующий за ультрафиолетом. По-научному он называется ультрачерный. Его очень просто увидеть, если поставить следующий эксперимент. Найдите прочную кирпичную стенку, перед которой достаточно места, чтобы хорошенько разбежаться. Пригните голову и со всех сил бегите. А тот цвет, на фоне которого у вас в глазах расцветет вспышка боли во лбу в момент непосредственно предшествующей смерти, и называется ультрачерным.
Адегра, ничто не может пересечь этот знак и остаться в живых. Ничто смертное, разумеется.
Что случится с демоном, Кроули не мог утверждать с полной уверенностью. Его, конечно, не убьет, но приятного все равно мало. Впереди, перед выездом на эстакаду, полиция перекрыла дорогу. Выгоревшие остовы машин, некоторые еще горели, ясно демонстрировали, что случилось с машинами, которые попытались проехать по эстакаде над темным шоссе. Особой радости на лицах полицейских не было. Кроули переключился на вторую скорость и нажал на газ. Полицейский кордон он проехал на скорости под 100 километров. Это было проще всего. Случаи самопроизвольного возгорания человека отмечаются во всем мире. Идет себе кто-нибудь по жизни, вполне довольный собой. Вдруг раз, и от него остается только грустная фотография, на которой кучка пепла и чудесным образом нетронутая огнем одинокая кисть или ступня. Свидетельств самопроизвольного возгорания автомобиля намного меньше. Каковы бы ни были статистические данные, они только что пополнились еще одним случаем. Кожаная обивка задымилась. Глядя прямо перед собой, Кроули пошарил левой рукой на соседнем сиденье, нашел пророчество Агнесы Псих и положил к себе на колени в безопасное место. «Жаль, что она этого не предсказала», — подумал он. «Предсказала». Вот что она записала. «И будет плач улицы, полный света, и черная колесница змея займется огнем, и Меркурий не споет больше удалых песен». Большинство членов семейства деталей согласилось с Джилаттой, деталь, которая в 30-х годах XIX века написала небольшую монографию, объясняющую этот стих как метафору высылки иллюминатов Адама Вайсхаупта из Баварии в 1785 году. А потом пламя охватило машину. Он должен был ехать дальше. На другом конце эстакады был еще один полицейский кордон, не пропускавшие машины, направлявшиеся в Лондон. Собравшиеся в кучку полицейские хохотали над новостями, в которых только что сказали, что патрульный на мотоцикле остановил на М6 украденную полицейскую машину и к своему изумлению увидел, что за рулем сидит крупный осьминог. Некоторые полицейские готовы поверить чему угодно. Только не столичные. Столичная полиция — самая здравомыслящая, самая приземленная, самая... цинически прагматичная часть полицейских сил Британии. Нужно немало, чтобы лишить столичного полицейского душевного равновесия. Нужен, например, огромный разбитый вдребезги автомобиль, скорее, не больше, но и не меньше, огненный метеор, пылающий, скрежещущий, сыпящий каплями расплавленного металла, механический апельсин преисподней, за рулем которого в языках пламени сидит... дико ухмыляясь, безумец в темных очках, и чтобы этот автомобиль, оставляя за собой хвост жирного черного дыма, ехал сквозь хлещущий дождь и ветер прямо на них на скорости 130 км в час. Карьер был центром спокойствия в бушующем мире. Гром не просто гремел над головой, он рвал воздух в клочья. «Сюда едут мои новые друзья», — повторил Адам. «Они скоро будут здесь. И тогда мы сможем начать». Бобик завыл. Это был не сиреноподобный вой одинокого волка, но жуткие рыдания маленькой собачки, попавшей в большую беду. Язва сидела, не поднимая глаз. Казалось, она о чем-то напряженно думает. Наконец она подняла голову и взглянула прямо в пустые серые глаза Адама. «А что возьмешь себе ты, Адам?» — спросила она. Вместо бури над миром внезапно нависла звенящая тишина. «Что?» — повернулся к ней Адам. «Ну, ты же разделил мир, правда ведь? И каждый из нас получит свою часть. Так какая часть будет твоя?»
Тишина пела, словно струна, резко и звонко.
«Точно», — подтвердил Брайан. «Ты нам так и не сказал, что достанется тебе».
«Язва права», — сказал Уэнсли Дейл. «Мне, сдается, не так уж и много останется, если мы заберем себе все эти страны».
Адам открыл рот и снова закрыл. «Что?» — спросил он.
«Какая часть твоя, Адам?» — повторила язва.
Адам посмотрел на нее. Бобик перестал выть и уставился на хозяина пристальным, полным работы мысли, дворняжьим взглядом.
«Я?»
— переспросил он. Тишина не умолкала и тянула единственную ноту, способную заглушить весь грохот мира.
«У меня ж будет Тедфилд», — сказал Адам.
Они смотрели на него.
«Ну и Нижний Тедфилд, и Нортон, и Нортонский лес».
Смотрели во все глаза. Адам переводил взгляд с одного лица на другое. — Это все, что мне когда-нибудь было нужно? — сказал он. Они покачали головами.